Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний собеседник, проректор по учебной работе Никола Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия, иерей Валерий Духанин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня такая драматургия разговора, одна из самых сложных тем, наверное, которые вообще есть в Священном Писании. Это тема жертва собственным ребенком. Это эпизод, который встречается в книге «Бытия», Авраам и Исаак, и у многих из нас, людей, которые, в общем, даже имеют доступ сейчас к разным толкованиям Священного Писания, все равно один большой знак вопроса в голове. Как это было возможно? Почему Бог сказал Аврааму: «Иди и принеси мне в жертву своего сына»? Мы говорим сегодня на эту тему в связи с тем, что завтра, 15 апреля, в храмах будет читаться соответствующий фрагмент из книги «Бытия», где как раз об этом эпизоде идет речь. И знаете, отец Валерий, если бы мы с вами сегодня смогли поговорить о том, что там на самом деле происходило, как Бог, который есть любовь, мог сказать такое своему другу, как сказано про Авраама в том же Священном Писании, почему это было так, и что хотел от него Бог, и как нам сегодня к этой истории относиться, и как Богу после этого доверять. Вот если бы можно было на эти темы поговорить, мне кажется, это было бы очень хорошо. Во всяком случае, это вопросы, которые я очень часто слышу.
Ну, может быть, начать еще раньше о том, что долго у них с Сарой не было детей, и все-таки Господь обещал им детей, и Сара засомневалась и засмеялась, и вот, может быть, действительно, вот отсюда начинать наш разговор.
Да, мы помним, что ведь сын Исаак – это был долгожданный сын, и не просто долгожданный, а обетованный. Он родился по обетованию Божию, потому что, собственно, Господь обещал Аврааму, что произведет от него огромный народ. Ну, в общем-то, ценность этого народа в чем заключалась? В том, что он должен был сохранять веру в единого Бога и предвещать грядущего Христа. А как это осуществится, если Авраам бездетен, да? И вот, наконец, благодаря вот такой вере, крепкой вере Авраама, ему подается сын Исаак. Уже Аврааму 100 лет, да, там чуть помоложе Сара. И когда уже есть вот такое чудо, да, и вдруг неожиданно Господь говорит, уже вырастает, подрастает Исаак, он, ну, был не то чтобы зрелых лет, но молодой, скажем так, в молодом или, может быть, юном возрасте. И вдруг неожиданно Господь говорит, что «Авраам, возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь, и пойди на гору Мария, и там принеси его мне в жертву». И, наверное, здесь ведь действительно драматизм, он в самом вот этом, так сказать, вот обращении Бога к Аврааму. Потому что, вот как вы спросили, да, как же так? Ведь Господь есть любовь, да, и вдруг неожиданно он так предлагает такое. Но ведь на самом-то деле мы знаем, что Господь не собирался ничего отнимать и ничего лишать Авраама. Он его испытывал. Он испытывал его верность. Вот готов ли Авраам, который верит Богу во всем, который поверил, что, так сказать, действительно будет дан ему сын в таком преклонном возрасте, вот поверит ли он, что будет ли он до конца предан Богу, и готов ли он пожертвовать ради Бога самым дорогим?
По поводу возраста, я прошу прощения, мы сейчас к главной драматургии этого разговора вернемся. Сказано, что Аврааму было 100 лет, Саре чуть меньше. Я слышала о том, что в те времена летоисчисление было другим, и дважды в год новолетие отмечали. Соответственно, если сказано, что Аврааму 100 лет, то нужно эту цифру делить пополам, и получится около 50 лет. Как вы, насколько это, ну, насколько можно об этом говорить?
Ну, все-таки, когда апостол Павел вспоминает этот сюжет из книги «Бытия», то он говорит, что все-таки Сара, она была уже престарелой, и она к чадородию была не способна абсолютно.
Ну, если ей 45...
То есть, в любом случае, все сроки для рождения детей уже давно миновали. Вот. Но на самом деле там, наверное, может быть, хотя это еще до закона Моисеева, может быть, был и лунный календарь. Но с летоисчислением это на самом деле всегда такая вот проблема. Хотя Скорее всего, они все-таки жили дольше, чем современные люди. По ряду причин, но это отдельная тема. А что касается вот как раз Авраама и Исаака, да, то тут действительно мы воспринимаем как нечто такое драматичное. Но надо вспомнить, ведь это событие, оно от нас отстоит на 4000 лет. То есть это было за 2000 лет до Рождества Христова, ну, примерно говорю. Вот. И в то время кругом народы приносили своим богам в жертву своих детей. То есть это не воспринималось как что-то такое...
экстраординарное. Да. Вот это очень важное. Спасибо, что вы об этом сказали.
Это была принадлежность религиозности того времени. Ну, конечно, языческой религиозности. Угу. Я уж не беру там какие-нибудь индейские народы, какое-нибудь племя майя, где, когда умирал вождь племени, то буквально, так сказать, создавали из крови убиенных пленников целое озеро. И считалось так, что вот вождь должен по этому озеру переплыть на тот свет. То есть там по 50 тысяч могли.
Ну, ацтеки тоже хороши, ацтеки, а уж племена, которые в сельве, там живут и подавно.
Или брать какие-нибудь африканские народы. Но земля обетованная, там ведь жили ханаанские народы. И там был бог Ваал, который воспринимался как бог, ну, не только солнца, но и как такого вот жара. И известно, что ему эти племена приносили в жертву своих собственных детей, то есть маленьких младенцев.
Вот. Ну, первенцев, наверное, прежде всего.
Именно первенцев. Считалось так, что вот богам нужно отдавать все лучшее, все первое, первые плоды, первые трофеи, захваченные на войне.
Первого ребенка.
И тут получалось так, что вот для того времени это не было чем-то исключительным. И тут Господь испытывает его в том, что было свойственно для всех народов, но неожиданно Господь как раз являет вот некий такой парадокс, что он вроде бы призывает отказаться от сына, а вместо этого он благословляет Авраама, и сын Исаак остается у него и еще получает дополнительное такое благословение. То есть, по большому счету, мы просто переживаем, потому что у нас история, она уже сглажена христианством. Но ведь Господь не лишил Авраама сына, понимаете? Он не лишил его ничего. И очень часто у нас тоже в нашей жизни бывает такое, что если вот мы думаем, что если мы последуем за Богом, да, то мы чего-то потеряем. Что мы лишимся там каких-то или вот благ земных, или даже там какой-то вот дружбы с кем-то, отношений. А на самом деле Господь никогда не лишает человека того, что для него дорого.
Вы знаете, я позволю себе вмешаться, потому что, мне кажется, это очень важно, то, что вы сейчас сказали по поводу общего контекста, контекст эпохи, в которой жил Авраам. Действительно, было нормально тогда приносить такие чудовищные жертвы. Нам сейчас, мы другие люди, нам очень сложно это понять. Нам очень сложно бывает понять даже людей, которые гораздо меньше отстоят от нас на линейке времени, скажем, какой-нибудь там 16-17 век. Нам трудно понять, в каких гигиенических условиях, например, они жили. Мы очень сильно изменились в этом плане с тех пор. А что говорить о людях, которые жили 4000 лет назад? Это другие мозги, другое сознание, другое отношение ко времени.
Вы знаете, даже бывали такие ситуации, когда юноши каких-то вот языческих народов, они добровольно шли на смерть, и это считалось нужным для вот своего народа. И их приносили в жертву. Ну, и у индейских племен, и вот у тех же финикийских племен такое бывало.
Ну, они же потом возносились в пантеон своих богов, им начинали здесь оставшиеся поклоняться и все такое.
Их сопровождали торжественные процессии, там пели какие-то гимны, играли на каких-то своих инструментах. То есть это обстраивалось как некий праздник. Вот в чем дело-то все. И, конечно, повторяю, что для того времени это не было, вот это событие, связанное с Исааком, оно никак особо-то не выделялось, наоборот. Получается, что религия Авраама, она оказалась слишком человечной вот, сравнительно с окружающими.
То есть экстраординарным как раз здесь было другое, то, что Бог останавливает Авраама и не дает ему принести в жертву
да.
своего первенца.
И получается, что здесь прокручивается поначалу, кажется, что прокручивается сценарий общий для всех религий, что вот у тебя есть первенец, и, как и положено, давай вот первенца принеси мне в жертву. Но как только Авраам являет верность Богу, преданность, Господь тут же показывает, а мне-то не нужна эта жертва на самом деле. Я просто испытывал тебя, готов ли ты вот, ради Бога идти до конца. Но мне не нужна кровь твоего единородного сына. Но я хочу еще на что обратить внимание. Дело в том, что вот этот текст библейский, он на самом деле очень интересный. И многие его читают так вскользь, просто вот как же так там, на смерть, на жертву, да? А ведь на самом деле, когда Авраам вместе с Исааком, вот они подходят к этой горе, то оставляют двух слуг, и Авраам говорит, вот мы пойдем с сыном, поклонимся, а потом вернемся к вам. То есть, когда он говорит своим слугам...
Во множественном числе.
Он обозначает, что они вернутся. Это значит, что у Авраама все-таки была такая вера. Да, он идет принести в жертву своего сына, но он при этом знает, что на самом деле все равно Господь не допустит ничего злого.
Ну, он же ему обещал потомство через Авраама.
Да. Иначе, да, потому что еще до этого было обещано, что именно от Исаака и произойдет вот этот богоизбранный народ. Если он умрет и все, то как тогда произойдет народ?
То есть это такая игра получается в послушание. Мне Бог сказал, ну так и быть, я пойду, потому что я знаю, что все равно ничего плохого.
Слово какая-то инициация, наверное, все-таки больше подходит, потому что это на игру-то не похоже.
Так, нет, в том-то и дело. Если Авраам надеется на то, что Бог ничего плохого не сделает его ребенку, но тем не менее все равно идет, ну то есть это получается как? То есть это это такой, ну, подвиг веры на самом деле, когда тебе Бог говорит, отдай мне самое дорогое, что у тебя есть, и Авраам ему на это отвечает, возьми Господи. И совсем другое, когда он говорит, возьми Господи, ну, я знаю, что ты же все равно как-нибудь все устроишь, и он останется жив. Понимаете?
Вы знаете, наверное, мы не сможем до конца проникнуть вот, в душевные переживания Авраама.
И да, это правда, не сможем. И не стоит, наверное.
Да, его это... психологию. Но что мы знаем? Например, вот из истории уже христианской, когда создавались монастыри, и вот у какого-нибудь старца появлялись послушники, то бывало так, что старец вот требовал безоговорочного послушания в чем-то. Ну, например, вот поливать там жезл, понимаете?
Вот, сажать морковку ботвой,
да,
вниз.
Или сажать овощи, там, так сказать, задом наперед, и непонятно, что из них вырастет. И оказывалось, что вот такие жезлы, они вдруг начинали действительно производить какие-то цветы. Да? То есть это послушание безусловное, поначалу непонятное абсолютно, оно совершало чудеса. Потому что послушник, он, предавая свою вот душу в руки наставника, понимает, что наставник плохого ему не сделает. И через это послушание отсекались какие-то вот греховные страсти. Но самое главное, что они были ближе к Богу, и Бог действительно давал какое-то чудо. Возвращаясь к Аврааму, вот у апостола Павла в послании к евреям, у него все-таки есть небольшое такое упоминание, что... Авраам шел принести вот, в жертву сына и верил. Да, он шел принести в жертву сына, потому что верил, что Бог силен и мертвого воскресить. То есть даже если бы... Вот он шел с таким настроем, что да, вот я иду принести в жертву. Это не был спектакль. Он на самом деле поднял руку с ножом. Помните, уже ангел остановил его. Он на самом деле готов был опустить... этот нож в грудь своего сына, как это не страшно сейчас звучит.
Это очень страшно звучит.
При этом он все равно верил, что Исаак останется, и если он будет убит, Господь его воскресит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Валерий Духанин у нас сегодня в гостях, проректор по учебной работе Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия. Отец Валерий, я вот еще, знаете, о чем подумал? Ну, с Авраамом понятно, и апостол Павел об этом говорит. А вот что касается Исаака, который на себе нес дрова в эту самую, на эту самую гору. Я думаю, что он прекрасно видел и нож, который был у отца в руках, и он... Ну, вообще, кто сталкивается с подобными вещами, да, они говорят, что они предчувствуют, что вот что-то такое должно с ними произойти, там, вплоть до летального исхода, до ухода из этой жизни. Но неужели Исаак не чувствовал? И вот странно, что он не противился отцу. То есть, вот, во-первых, почему? То есть, это что, просто такая покорность? Или такое невероятное послушание и доверие к отцу, он-то не знал, что он может воскреснуть.
Да, это именно смирение с послушанием. Потому что Исаак, он же не был младенцем. Он уже обладал физической силой, он мог оказать сопротивление своему отцу. И при этом он безропотно нес дрова. Но там, правда, он задал такой вопрос, что вот...
Где же жертва?
Вот, так сказать, дрова, вот огонь, ты несешь факел, да, вот нож, а где же агнец? И на это Авраам ему отвечает: Господь усмотрит себе агнца, сын мой. Ну, конечно, эти слова не могут быть произнесены по-разному. Вот. И, конечно, тут на самом деле здесь что значили эти слова? То, что и Авраам, и Исаак, они верили, что Господь изберет вот подлинную жертву, он не допустит какого-то зла. Но в христианской традиции жертвоприношение Исаака, оно всегда понималось как символ и аллегория будущей жертвы, той жертвы, которую принес Господь Иисус Христос. Вот Исаак, он нес на себе дрова безропотно, смиренно.
Как Господь нес крест.
А Иисус Христос нес на себе крест.
То есть мы в этом такой мостик усматриваем.
Усматриваем мостик, потому что тот и другой нес на себе орудие предполагаемой казни или предполагаемой жертвы. Да?
Вот. Являясь ею, изначально.
И в данном случае, конечно, когда Авраам произносит, что Господь усмотрит себе агнца, усмотрит себе жертву, то относилось это в том числе и ко Христу. Ведь из Нового Завета, вот Иоанн Креститель, помните, он говорил, указывая на Спасителя ученикам, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И именно Христос, как Сын Божий, приняв смерть, и стал вот этим Агнцем. И смотрите, какая интересная вещь, что ведь Господь не принимает в жертву сына Авраама, но при этом впоследствии он приносит в жертву своего собственного сына, который воплотился, жил на земле, то есть приносится в жертву Иисус Христос.
Ну, потому что, может быть, Бог мог сказать Аврааму, что, ну, я удостоверился в твоей вере, а самому Богу такого сказать никто и не может.
Но, с тех пор, как люди согрешили, без жертвы уже было невозможно просто. Люди утратили рай через наслаждение, поэтому вернуться в рай можно было только через страдания. Страдания противоположны наслаждению. Да? Утратили рай через наслаждение, возвращаемся страданием. Поэтому, конечно, жертва Христова, она и была принесена для того, чтобы вернуть человечество в рай. А Исаак – это был прообраз, который в те далекие времена предвещал, что когда-то состоится эта жертва.
Вы знаете, часто говорят об этом сравнении, что Исаак – это прообраз той жертвы, которую потом принесет Христос. Но вместе с тем Христос, он Бог-человек. Это все-таки другая весовая категория. Простите, что я так говорю, да, просто чтобы более наглядно было. Исаак, он просто мальчик, отрок в тот момент. Он еще пока не будущий, он еще пока не патриарх, не великий прародитель народа. Он просто полуребенок. И он, может быть, я сужу сейчас в категориях человека 21 века, но переживает такой чудовищный стресс, когда его собственный отец заносит над ним руку. С ножом в руках. И он, с ножом. И он понимает при этом еще, что это Бог ему сказал так сделать. Он как после этого будет воспринимать своего отца и Господа Бога? Вот, знаете, я когда про эту историю думаю, для меня вот этот вопрос, он такой, это что там, что должно быть в сознании у этого полуребенка, каким мудрым он должен быть, чтобы он как-то правильно это все понял?
Вы знаете, он спускался с горы Мария уже духовно зрелым. совершенным. Если восходил он еще, может быть, недостаточно таким вот созревшим духовно, то вот это событие действительно стало, ну, своего рода такой инициацией, посвящением, которое его усовершило, Исаака. Потому что человек приходит в меру совершенства через внутренние страдания и переживания. Вот вы говорите, как же он это воспринимал, да, когда, ну, такое вот происходит, что над ним занесен нож. Но простите, а как многие верующие люди должны воспринимать попускаемые им страдания, когда кто-то лишается своего ребенка? И ведь тоже можно сказать, ну а где же здесь Бог?
Понимаете? И многие так и говорят.
Ведь,
и их можно понять.
Да. На самом деле вот эта история, она показывает, что у Бога все учтено. И Господь не доставляет человеку каких-то неисцельных ран. Но мир лежит в страданиях, и мы должны понести какие-то лишения. И при этом в этих лишениях остаться верными Богу. И только так, вот только так и можно достичь подлинных духовных высот. Невозможно достичь высот, если ты вот лежишь расслабленный на кресле, да, у тебя все хорошо, комфортно, тебе все хватает, и, в общем-то, и сам ты свысока смотришь на окружающих. Духовная жизнь, она созидается за счет страданий, а страдания – это лишение.
Но это вот как тот образ со змеей, который для того, чтобы сбросить старую кожу, нужно пролезть через узкую щель. Так получается? Только змеи сбрасывают кожу, мы меняем души, не тела.
Ну так, это, наверное, змеи, они как бы не всех привлекают. А это вот, как, знаете, по-моему, древний архитектор Фиди, его когда спрашивали, как ты достигаешь такого совершенства, он говорил, что я беру камень, отсекаю от него все лишнее. Да? Вот это такой изнурительный труд, когда от камня отсекаются какие-то осколочки, да, и он постепенно преображается и принимает какой-то удивительно прекрасный вид. Вот то же самое и мы, на самом деле, из-за своих грехов мы вот как камень, бесчувственные и холодные. И страдания, попускаемые нам, они начинают с нас вот снимать какую-то внешнюю стружку, нас как-то вот обрабатывать, и тогда и может получится какой-то вот образ. А человек ведь вообще-то это изначально образ Божий. Вот к созиданию такого образа Божия, конечно, и должна вести духовная жизнь, но и страдания, они этому способствуют.
Страдания, да, это как... Физкультура для души, что ли? Но только, знаете, можно так вот, это очень легко об этом рассуждать сейчас, сидя в студии в очень комфортных условиях. А вот когда это все действительно происходит...
В реальной жизни, постоянно.
То тогда, вот знаете, как-то совсем становится непросто. И Богу доверять становится непросто. Потому что прежде чем в твоей голове возникнет этот правильный вопрос «Для чего?», у тебя первый вопрос все-таки «За что?» «За что мне это?» «Господи, ну как же так?» И знаете, и мы очень слабые люди, и все равно мы испытываем и сомнения, и страх, и все. Хотя знаем все вот эти истории про Авраама, знаем, и о жертве Христа знаем, но все равно почему-то очень больно.
Вы знаете, то, что открыто в Библии, и вот история Авраама, она на самом деле все-таки имеет отношение к любому человеку. Потому что так или иначе мы чего-то лишаемся в нашей жизни. И перед нашим вот сердцем возникает выбор. А я при этом останусь до конца верен Богу или нет? И только тот человек, который, вот, следуя примеру Авраама, старается вот до конца являть в себе преданность, он обретает подлинное внутреннее сокровище. И это тяжело передать. Почему? Потому что обычно мир все-таки ищет каких-то, ну, земных благ, ищет земного комфорта. И понять, как страдания преображают человека, наверное, вот нашим разумом трудно вообще, логически, это очень трудно. Но я неоднократно наблюдал людей на протяжении целых лет и, может быть, десятилетий, как на пике внешнего успеха, когда такой преуспевающий предприниматель, вот у него все есть, да, И ему, в общем-то, он чувствует себя самодостаточным, независимым, и Бог ему не нужен. Он, может быть, даже относится к Богу хорошо. Он говорит, я верю там, и, может быть, даже он пожертвует на храм. Но Бога в свое сердце он не впускает. И вот только когда его жизни действительно начинают касаться какие-то лишения, когда он утрачивает, то вдруг он прозревает, что все, что он созидал, вот это вот земное, оказывается настолько непрочно и легковесно, что вкладываться в это было нельзя. Это разрушается в миг, в один миг. И подлинное счастье, подлинную какую-то стабильность внутреннюю тебе может дать только Бог, если ты к Нему обратишься всей твоей душой. Страдание – это своего рода таинство, которое преображает твой внутренний мир, а таинство, оно не понимается логически, понимаете? Вот нельзя расписать, вот, как там и что происходит. Это, вот, знаете, когда Спаситель вот, был распят, ведь Исаак на него указывал, да? И вот Христос на Голгофе. Рядом с ним страдали еще двое разбойников. Но посмотрите, как по-разному они отреагировали. Один в этих страданиях исповедует Христа и принимает его, а другой говорит, если ты Христос, то спаси себя и нас. Он ропщет. Он ропщет против попущенных ему болезней вот этих, этих мук, распятия. И в итоге он отвергает Христа. И вот так вот наш мир, человечество, оно все страдает. Мы не найдем ни одного человека, который не вкушал бы каких-то скорбей. Но одни люди уподобляются благоразумному разбойнику и оказываются Христом, а другие люди ропщут, и, к сожалению, вот они на одной стороне с разбойником неразумным.
Мы продолжим этот разговор буквально через минуту. Напомним лишь, что вы слушаете на радио «Вера» программу «Светлый вечер», которую ведут Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. А у нас сегодня в гостях иерей Валерий Духанин, проректор по учебной работе Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия.
«Светлый вечер» на радио «Вера».